по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Передача «По страницам Библии» здесь на Радио Теос, 9 часов в Москве. Сегодня понедельник, 30 июля. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Я напомню, что мы читаем Священное Писание. Мы в книге «Деяния апостолов», и мы дочитаем, сегодня-завтра дочитаем «Деяния апостолов» и перейдем в книгу Иисуса Навина. Поэтому я думаю, что вам уже сейчас есть смысл готовиться, есть смысл читать эту книгу, есть смысл все-таки вот вникать, потому что, ну вот по личному опыту скажу, чем дальше в лес, тем больше дров, или вот скажем так, да, потому что люди дочитывают Ветхий Завет где-нибудь до книги Левит или до книги Второзакония и дальше перестают читать. Я предполагаю, что для большинства из вас, для многих из вас, по крайней мере, книга Иисуса Навина будет незнакомой. Кстати, почему разные книги Библии, они по-разному написаны, по-разному устроены, даже стили бывают разные? Я думаю, отчасти отвечает на этот вопрос Андрей в своем комментарии. Это у нас из наших пятничных комментариев, которые мы еще не успели прочитать. Андрей пишет о том, что Евангелие многогранно, потому что все люди разные. И вот действительно так оно, собственно, и есть, когда мы читаем даже четыре Евангелия. Да, есть синоптические Евангелия, есть Евангелие от Луки. Это совершенно явное такое противопоставление, оно всем очевидно, здесь даже комментировать не надо. Извините, синоптические Евангелия от Иоанна, конечно, да, с одной стороны, синоптические Евангелия Матфея, Марка, Лука, с другой стороны, Евангелие от Иоанна. Это очевидное противопоставление. С другой стороны, даже внутри синоптических Евангелий есть различия. Матфей, как мы с вами уже говорили, тут я немножко повторяюсь для тех, кто присоединился к нам недавно, Матфей пишет для еврейской, для иудейской аудитории, иудаистской аудитории. Он ссылается на закон Моисея и показывает, как Иисус исполнил закон Моисея. Марк пишет для римской аудитории. Он показывает Иисуса как действующего, как того, кто действует. Лука пишет для греческой аудитории. Он показывает Иисуса с несколько более такой философской точки зрения, но при этом он показывает также Иисуса как сына человеческого. Для греков это было важно. И Иоанн показывает Иисуса многими разными способами, показывает Иисуса как Бога, божественность Иисуса Христа. То самое учение, которое сегодня, в частности, во многих сектах, во многих культах, к сожалению, пытаются отрицать. И мы переходим к деяниям апостолов, потому что вот тут интересно, тут встречается греческое и иудейское, да, иудейское и языческое, потому что Павел, еврей из евреев, по вероучению фарисей, как мы с вами помним, становится, потому что Бог его к этому призвал, апостолом для язычников. И вот 26 глава, которую мы читали с вами в прошлый раз, Павел перед Иродом Агриппой II, блестящая проповедь, одна из лучших проповедей Священного Писания. Но один из слушателей говорит, что безумствуешь ты, Павел, другой слушатель говорит, немного не убеждаешь ты меня, ну вот ты чуть-чуть, он как бы говорит так, чуть-чуть ты, Павел, не дотянул. То есть, ну, знаешь, Павел, все хорошо, но вот ты меня вот, ну, вот немножко не убедил. Знаете, друзья, мне иногда... Я помню себя в юности, когда только-только стал христианином, вот эти вот истории были как-то... Мне говорит человек, ну вот, не, все-таки неубедительно ты говоришь. Я принимал это на свой счет, думал, ну мне надо немножко еще потренироваться, немножко почитать. Так, что еще не дочитал? Там, не знаю, Шефера не дочитал, еще чего-то не дочитал, да? Вот нужно разобраться, и тогда буду говорить убедительно таким образом. А со временем, однако, я понял, что такие слова могут сказать кому угодно. И дело не в том, убедительно я говорю или нет. Даже вообще не в этом дело. Дело в том, готов человек принять или нет, готов человек услышать или нет. Более того, если я говорю неубедительно, но человеку действительно интересно, ему это важно, для него это насущно, он может пойти в библиотеку, книжки почитать, он может в интернет зайти, почитать, посмотреть, он может разобраться. И это происходит. С другой стороны, слушайте, как иногда люди каются. Вот просто, как люди каются, после чего люди каются. Ты понимаешь, что это действие Божие. Я рассказывал вам как-то историю, но повторю ее. История первой христианской проповеди, которую я слышал в церкви. Пришел, да, и зачастую спрашивают, а кто вы такие? Мы тут беседовали с некоторыми нашими коллегами, говорят, да, больше все-таки давайте немножко и своей личности тоже. И это правильно, на самом деле. Так вот, такая история. Много-много лет назад впервые пришел в церковь евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе. Еще это было на таком закате Советского Союза. И вот проповедь начинается. И я слушаю эту проповедь, а Библию я знал тогда, ну, очень-очень плохо. Помните, Евангелие от Матфея, Филипп находит Нафанаила и приводит его ко Христу, да, вот Нафанаил сначала говорит, что может ли из Галилея быть что доброе, вот, и потом, когда Филипп находит Нафанаила, приводит ко Христу, Иисус говорит ему, я видел тебя под смоковницей, вот, Иисус говорит ему, я видел тебя под смоковницей. И самое главное, на самом деле, все остальное проповедник просто пропустил, потому что самый главный вопрос, и проповедник действительно гремел, знаете, бывают такие проповеди классического такого варианта, вот, когда такие громы, молния. Я все-таки сейчас хочу прочитать это место. Иисус, увидев к нему идущего Нафанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. И такое ощущение, что 47 стих проповедник просто пропустил. Дальше Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Вот, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Проповедь была по этому стиху. И проповедник гремел, такие громы и молнии метал. Говорит, а что делал Нафанаил под этой смоковницей? Видать, что-то недозволенное делал, потому что даже Иисусу стыдно было сказать об этом вслух. А что делаешь ты под своей смоковницей? Там, и перечисляет грехи всякие, там, гордыня, непотребство, еще что-то. Потом говорит, выходи из-под своей смоковницы. Короче, Нафанаилу досталось по полной программе. Вот проповедник не заметил 47 стих, истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Это было все равно. Но знаете, что я помню? Я помню, как даже вот через это, если бы такое сейчас студент какой-нибудь проповедовал на занятии по гомилетике, по искусству проповеди, я бы ему двойку поставил. Да? Вот. Но тогда Господь через это меня конкретно обличил, и сказал, так, выходи из-под своей смоковницы. Вот приходи к Господу, приходи к покаянию. И это было очень важно. Это было, ну, это не был момент, когда я покаялся, но это был очень важный момент на пути к покаянию. Так что вот хорошая проповедь была, отвратительная проповедь. Действовал Господь через нее? Да. Дает нам это право, кстати говоря, при этом, дает нам право это специально, ну вот, плохо готовиться и так далее. Нет, не дает. Да, Бог будет действовать, да, Бог имеет возможность действовать, Он так совершает свое действие, но это не дает нам права расслабляться. Так что Евангелие действительно многогранно, и самый главный момент, самая главная вещь, Евангелие не от человека, Евангелие от Бога. Оно многогранно, и оно от Бога. И вот поэтому оно оказывается действенным. Почему я на этом делаю этот акцент здесь? Потому что, ну, иногда, когда говорят Евангелие многогранно, говорят, о, хорошо, много разных богов. Нет, есть Бог Отец, есть Бог Сын, Иисус Христос, тот, кто умер за нас и воскрес, есть Дух Святой, который дан в наши сердца, а тут уж никакой многогранности речи идти не может. Есть один путь ко спасению через жертву Иисуса Христа, опять другого быть не может. Но вот внутри этого пути, да, есть самые разные грани, самые разные люди, которых Господь к себе по-разному призывает. Ну вот потому, что так Он это дело устроил. Мы с вами подходим к 27 главе Деяний апостолов. В 27 главе начинается описание морского путешествия. Путешествие это непростое. Мы с вами еще дальше будем читать, и мы прочитаем, в частности, про бурю, про шторм на море, про кораблекрушение. Но к этому завтра, может, с вами уже подойдем. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Павел находится на этом корабле, Ну, не совсем как узник, конечно. Его перевозят в Рим для того, чтобы вершилось правосудие. Его пока еще не посадили в тюрьму, да, вот это. Но все-таки он перевозится под конвоем. И при этом именно Павел оказывается как будто главным с человеческой точки зрения в этом путешествии. Павла перевозят под конвоем, но главным, определяющим, оказывается именно он. Почему? Да потому что с ним Бог. И потому что через него действует сам Бог. Порой у каждого из нас бывает в жизни такое ощущение, что вот бури, ветра вокруг, волны носят, бросают туда-сюда. И как через это пройти? Вот как пройти, когда кажется, что уже не ты живешь, а, скажу так, тебя эта жизнь живет. То есть вокруг тебя что-то происходит, тебя из стороны в сторону кидает, и ты вот эту почву под ногами вот-вот потеряешь. Знакомо ли вам это ощущение? Если да, то расскажите, как вы его преодолеваете, как Бог помогает вам его преодолевать, когда уже не ты живешь, а тебя эта жизнь живет. Вот мой главный вопрос к вам на сегодня. Я напоминаю, что вы нас можете слушать и смотреть. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наша основная группа называется «По страницам Библии», и вы можете ее найти легко по такой аватарке на красном фоне, таком на красном круге буквы «ПСБ» от слов «По страницам Библии». Ну и в других группах, где есть трансляция этой передачи, вы также можете нам писать. Я напомню, также давно уже не было писем и комментариев через сайты приложения, которые написаны во время повтора эфира или в любое другое время. Где-то около... Нет, да, несколько дней уже таких писем не было. Поэтому я напомню, что эта передача повторяется. Кроме того, передачу можно слушать в записи. Если вы нас слушаете в записи, то все равно пишите через сайт Theos.fm или приложение Radio Theos, и мы ваши комментарии обязательно прочитаем. Как, кстати, прочитали и комментарии от Лены. Он пришел буквально в конце предыдущего эфира. Да, Лена, взаимно спасибо вам огромное и слава Богу. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Писание, а потом займемся также вашими письмами и побеседуем. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы приходим к Тебе сейчас с чистой совестью, со смиренным духом, для того, чтобы узнавать то, что Ты хочешь открывать нам. Да будет слава и хвала Тебе вовеки, наш Бог. Наставь нас и научи нас, меняй нас рукой своей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 330-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к концу книги «Деяния апостолов». На самом деле у нас две встречи остались. Вот это и наша завтрашняя или следующая встреча. Потом мы пойдем дальше, и вы можете, на самом деле, готовиться к этому перемещению, потому что мы снова из Нового Завета перейдем к Ветхому и будем читать книгу Иисуса Навина. Если хотите подготовиться, начните, пожалуйста, делать это уже сейчас. Очень скоро эта подготовка, друзья мои, вам пригодится. А пока мы в книге «Деяния апостолов», 26 глава. Павел свидетельствует перед Иродом Агриппой. На самом деле, главная аудитория, главный слушатель здесь, конечно, Ирод Агриппа. Хотя с ним огромное количество людей. Мы с вами говорили, что это такое VIP-приглашение для тех, кто считался представителями римской власти, ну или хотя бы представителями знати. Мы с вами говорили также о том, насколько серьезно, насколько круто изменился апостол Павел. Он перестал быть ненавистником христианства, он перестал быть ненавистником Христа, он стал апостолом для язычников. И давайте с вами вернемся к 29 стиху 26 главы, мы уже читали его в прошлый раз. Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Апостол Павел остается человеком с чувством юмора. В конце фразы он фактически говорит: «Ну вот, да, вот все здорово, но только вот эти узы, эти кандалы, вот не надо, чтобы это было у вас. На мне, ладно, но вам-то этого не надо». Вопрос в том, принимаем мы Христа или нет. Третьего не дано. Это либо да, либо нет. Либо доверяешь Христу, либо нет. Почти христианин. Это тоже невозможно. Мы порой себя обманываем, говоря о том, что кто-то очень близок к покаянию. И я понимаю смысл этой фразы, но чем дольше человек остается в этом состоянии, в состоянии близком к покаянию, близком ко Христу, но не делает следующий шаг, тем сложнее ему будет идти дальше. И опасность для современной церкви заключается как раз в том, что мы начинаем вот поощрять это. Ну пусть лучше он будет близок ко Христу, чем он уйдет. Но при этом не забывайте, очень важно, чтобы он сделал следующий шаг. Апостол Павел стал другим человеком, Христос его изменил. Это величайшее, самое крутое изменение в жизни Павла. Если бы апостол Павел так и остался на уровне «почти христианин», ни о каком изменении речи быть бы не могло. Давайте вернемся к тексту, 30 стих. «Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю». Мы уже очень подробно говорили о том, что Павел был абсолютно прав, когда обращался за судом к кесарю. И одна из причин, о которой мы с вами не сказали в прошлый раз, да, мы говорили об альтернативах, которые у него были, мы говорили о том, что на самом деле не обратись он с этой просьбой, с этим ходатайством, его бы отправили в Иерусалим, а в Иерусалиме смерть, даже не доходя до города, его ожидала. Мы говорили также о том, что он должен был служить, о том, что он должен был свидетельствовать царям, а для этого в условиях того времени обязательно нужно было дойти до Рима. Но есть еще одна причина. Послание к римлянам, которое написано за несколько лет до этих событий. Первая глава, 10 стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Апостол Павел давно хотел отправиться в Рим. Путешествие Павла в Рим было таким образом путешествием по воле Святого Духа, воле, которую Бог давно уже открывал апостолу Павлу. Да, не так, как предполагалось. А вы что, ожидаете, что Бог всегда будет отвечать на наши молитвы так, как мы предполагаем? Вы что, думаете, что Бог обязан исполнять нашу волю до малейших деталей? Да не обязан он нам такого. И вот, когда мы с вами о чем-то молимся, и мы говорим о том, что есть мое желание, вполне возможно, что это Божье желание. Но Бог может устроить исполнение этого желания не так, как нам это себе представляется. У меня была одна студентка, которая на занятии по английскому языку, да, преподавал я английский язык. И вот как-то они должны были написать сочинение на свободную тему, ну, потому что мне нужно было просто посмотреть, как у них с письменным английским языком.
Так вот эта студентка, второкурсница, рассказала в своем сочинении подробно, внимание, во всех деталях, во всех мелочах, как она представляет свою свадьбу. Ну, то есть, как будет выглядеть жених, как будет выглядеть она, где все это будет. Написала она на английском языке. Я спросил, у тебя что, свадьба через месяц, через два? Она говорит, да вы что, у меня еще и жениха-то нет. Лет через 8 она вышла замуж. Я, правда, так и не спросил, насколько совпадает реальность с теми представлениями, которые описала она в своей студенческой работе. Так что, друзья мои, когда мы о чем-то молимся, не предполагайте, что Бог отвечать будет именно так, как мы об этом просили. Итак, путешествие в Рим. Тут есть несколько интересных моментов. Это можно называть четвертым миссионерским походом апостола Павла. Обычно так его не называют, но вполне возможно это сделать. Второе наблюдение. Это путешествие за государственный счет. Когда Павел обратился за судом к кесарю, это означало, что римское государство, римская власть теперь должна будет оплачивать его пребывание и его доставку в Рим. Быстро доставить в Рим было нельзя. Нужно было выбирать морской путь. Море не всегда было расположено к тому, чтобы по нему плавали суда, не всегда было судоходным. Соответственно, путь занял много времени. Как мы выясним, он занял больше времени, чем мог бы занять. Все это время апостол Павел делает одно и то же дело. Он несет Евангелие. Мы с вами будем об этом читать в 27 главе Деяний апостолов. И делает он это за римский счет. Еще одно наблюдение. Бог находится с Павлом на протяжении всего этого времени. Третье наблюдение. В этой истории мы увидим два корабля. По крайней мере, на втором из них, да и на первом тоже, апостол Павел окажется главным. Этого никто не предполагал, но он ведет себя не как узник. Кстати, он не был совсем уж узником. Он все-таки был свободным человеком, которого доставляли в Рим. Но ведет себя он более чем как свободный человек. И, наконец, Бог с ним, и, соответственно, Павел делает свое дело, он благовествует. Он благовествует тем людям, которые находятся рядом с ним. Он ободряет тех людей, которые находятся вокруг. Вот все это очень и очень нам с вами важно помнить, когда мы будем читать сейчас этот текст. Давайте начнем читать 27 главу. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием». Тут несколько моментов. Обращу ваше внимание вот на что. Сидон — это Сирия. Столицей Сирии была Антиохия. Та самая Антиохия, в которой христиан впервые стали называть христианами. В этом свете, кстати, понятно, почему у Павла там были друзья. Все-таки коммуникация была развита и очень-очень сильна. Для Павла то, что происходит, было ободрением. Бог даже в этом путешествии, во-первых, ободряет самого Павла, во-вторых, ободряет через него других людей. Интересно также, что даже Юлий, сотник, оказывается расположенным к апостолу Павлу. Я предположу, хотя это только мое предположение, но я не один так предполагаю, что Павел и Юлий говорили, беседовали. У них было достаточно поводов, чтобы побеседовать. И беседовали они об Иисусе Христе. И я уверен, что Павел рассказывал Юлию Евангелие. Найдите, пожалуйста, друзья мои, кстати, в интернете карту этих путешествий, карту путешествия Павла в Рим, для того, чтобы вам проще было это путешествие проследить. Он начинает свой путь по побережью Израиля, по побережью Азии. Он плывет вверх по побережью. Тир и Сидон, да, вот все это знакомые места. Ну, идем дальше. 4 стих. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Опять-таки, это знакомые места. Это Кипр, это первый миссионерский поход апостола Павла. Это начало второго миссионерского похода апостола Павла. И дальше происходит очень важная история. Шестой стих. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Вот это смена корабля. На самом деле капитан корабля и матросы, команда этого корабля не могли даже подумать, что их ожидает и какой среди их пассажиров есть человек. Они не могли подумать еще и вот о чем. Понимаете, матросы были тогда, да и сегодня остаются народом во многом суеверным. Они, конечно, понимали, что Бог сопровождает их. Они только не знали, что сейчас, когда с ними апостол Павел, это настолько реально. Бог не просто сопровождает их, Бог дает им возможность услышать Евангелие. Понимаете, когда мы с вами используем, например, выражение или слышим, как другие используют выражение «Бог с тобой» или «Бог с вами», это ведь не просто слова, это ведь не просто какое-то такое доброе, милое пожелание. Если я говорю «Бог с тобой», значит, я предполагаю, что человек должен услышать, узнать о делах Божьих. Значит, я предполагаю, что все это для человека будет не пустым звуком. Седьмой стих. «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, опять ветер, опять не в ту сторону, да?» Читаем дальше. «Мы подплыли к Криту при Салмоне, пробравшись же с трудом мимо него, опять видите вот это противостояние, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея». И вот тут интересная история. Посмотрите, пожалуйста, это по карте. Они плывут в сторону Крита. Очевидно, было трудно плыть из-за погоды, из-за противных или противодействующих ветров. Они надеялись приплыть в Рим до начала сезона бурь. Но чем дальше, тем более понятно, что им это не удается. Девятый стих. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: „Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни“». Вот тут интересная история. Они ожидали, что это будет простое плавание, и до какого-то момента все так и оставалось. Потом стало понятно, что ветра противоположные, да, вот что плыть против ветра тяжело, и стало понятно, что сейчас они попадут вот в этот самый сезон бурь. Интересно также, что матросы на корабле постятся. Дело в том, что у язычников тоже был пост, были свои варианты поста. Они могли не знать живого Бога, но при этом у них была внешняя религиозность. Опять-таки, ничего нового в этом я не вижу. Есть немало людей сегодня, которые не знают живого Бога, но религиозны они до мозга костей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Павел говорит, что плавание будет трудным. 11 стих также вполне понятен. Кому должен верить сотник? Капитану корабля, который вроде бы бывалый морской волк? Или Павлу, этому свободному, но все же перевозимому в Рим узнику? 11 стих. «Но сотник более доверял кормчему и начальнику, то есть капитану корабля, нежели словам Павла». Это бывает. Вы можете быть совершенно уверены, что вы правы, и вы, возможно, и будете правы, но люди, которые имеют власть, доверяют не вам. Что в таком случае делать? прилепляться к Богу и оставаться собой, вот что. Однако Павел во всей этой ситуации имеет превосходство. Отчасти, конечно, это превосходство духовное, но не только. Есть еще одна важная история. Павел знает, куда он движется. Павел знает, куда он идет. Павел знает, что ему надо быть в Риме. И даже когда капитан корабля или матросы сомневаются в том, что они доплывут, Павел, которому открыта Божья воля, совершенно уверен, он доплывет. У этого маршрута будет конечный пункт прибытия. Гораздо легче жить и действовать, и трудиться, когда ты имеешь откровение, когда ты имеешь Божью волю, и ты понимаешь, да, я приплыву к этому. Почему я об этом говорю? Ну, вот пример, который сразу приходит в голову. Две семьи. Одна семья христиан, другая семья людей, которые, к сожалению, Бога не знают. Для семьи христиан есть вечный брак. Есть момент, когда мы придем в небеса, когда будет вечность, и когда мы войдем в Божий покой. И Бог обещал привести нас к этому моменту. Мы когда-то дали друг другу обещание, муж, жена дали друг другу обещание, и Бог также дает нам свое слово. Теперь начинается шторм, начинается буря. Эта буря может быть весьма серьезной. И что теперь? И что дальше? Отчаиваться, что ли? Потому что ничего не получается. Потому что неясно, куда идти. Да нет, конечно, путь-то прочерчен. Цель ясна. Вот и поэтому идти мы можем с вами легко, даже если вокруг трудности. С другой стороны, когда семья думает, а может быть, нам развестись? А может быть, нам друг от друга отдалиться? А может быть, что-то еще? Она не знает, куда ей идти. Она не знает, в какую сторону. И вот носить ее будет по этому морю жизни, по этой буре, очень и очень долго. В нашей истории оказалось, что Павел, конечно, прав. 12 стих 27 главы. «А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать». Вот Павел знает, куда плывет, 13 стих. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита». Вроде бы все понятно. Опять на какой-то момент кажется, что все понятно. Но Павел остается прав. 14 стих. «Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон». Это особый вид ветра, и здесь достаточно редкое слово использовано. Сама команда корабля не знала, как идти, но было большое различие между капитаном корабля и апостолом Павлом. Капитан смотрел вперед. Павел смотрел ввысь. И вот этот ветер, шторм, буря на самом деле проверяет и показывает, какой из этих взглядов окажется взглядом истинным. Приближается ветер, приближается буря. Как и сегодня. Мир не знает, в какую сторону ему идти. Мир отказывается идти к Богу. Но приближается буря. Но дело в том, что благочестивый человек понимает, в какую сторону зовет Бог. 15 стих отражает состояние многих и многих людей. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль. боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. Интересно, здесь несколько моментов. Появляется слово «мы». Да-да-да, Лука здесь, среди этих людей. Он тоже участвует в этом путешествии на корабле. Мы делали все это, иными словами, и сам Павел участвовал в том, что происходит. Мы хотели выплыть из этой ситуации. Но выйти из нее можно было только одним способом – по Божьей воле. Так и сегодня. Мир порою стремится к хаосу. Готовы ли вы быть тем человеком, через которого действует Бог? В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, здесь интересные опять письма у нас есть. Дарья спрашивает, я думаю, с этого вопроса мы начнем. Интересно поставлен вопрос. Она пишет, какие книги нужно читать и что надо знать, чтобы вас слушать и понимать. Я, на самом деле, во-первых, вам благодарен, Дарья, за то, что вы слушаете, даже если, может быть, не все понимаете. Вот тут, давайте скажу абсолютно честно и искренне. Конечно, мне бы сейчас хотелось сказать... Да никакие, Дарья, включайте сразу, любой желающий, вот включает, и все будет понятно. Более того, я бы хотел вести эти беседы так, чтобы сразу всем было и все понятно, вот то, что вы хотите понять. К сожалению, это не получается, к сожалению, это невозможно. По разным причинам. Давайте с самого простого до более сложного. Дарья, наши передачи идут уже в этом формате, идут уже с апреля прошлого года. Это означает, что мы достаточно большую часть Священного Писания уже охватили. И, конечно, хотим мы этого или не хотим, но в новых передачах мы ссылаемся на то, что уже говорили, что уже озвучивали в предыдущих выпусках. Поэтому, наверное, то, что есть смысл сделать, это послушать предыдущие выпуски программ. Первые 10 выпусков особенно, они есть на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Там, собственно, сверху как раз идет по страницам Библии. И вот вам придется, правда, отмотать назад до апреля 2017 года. Но первые 10 выпусков — это такие основополагающие вещи, основополагающие выпуски. Это первое. Второе. Наверное, есть смысл действительно прочитать, да не наверное, а точно есть смысл читать Священное Писание, потому что мы с вами читаем, разбираем Священное Писание, разбираем Слово Божие. И еще одна вещь, буквально, по-моему, на прошлой неделе или две недели назад мы с вами... Я вывешивал нашу страницу в нашу группу ВКонтакте и Фейсбук главу из книги Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства». Глава называется, по-моему, «Достоверность Библии». Вот эту главу, я думаю, есть смысл прочитать для того, чтобы понять, собственно говоря, из чего мы исходим. А исходим мы из того, что Библия — это Слово Божие, вот Священное Писание. Ой, тут пишет Василий. Я не буду читать целиком ваше сообщение, но пишите вы, дай Бог нам президента, который будет печься о народе своем. Значит, тут вот какая история. Ну, тут вы предлагаете кого-то в отставку и так далее, да? Тут вот какая история. Я просто вам хочу напомнить маленькую такую вещь. Когда власть приходит без Бога, когда власть сменяется, да, есть сменяемость власти, но сменяемость власти сама по себе ничего не гарантирует. А власть одних может смениться властью других, которые окажутся не лучше. Не ожидайте, что власть на этой земле будет идеальная. Мы читаем, существующие же власти от Бога установлены. Кстати, Иван вам на это здесь отвечает. Да, существующие власти от Бога установлены. Это не значит, что они идеальны. Это значит, что Бог дает эту власть, для того, чтобы мы ее почитали, для того, чтобы мы, естественно, также и высказывались, но и высказывались почтительно, а это вполне возможно, возможно высказывать несогласие и делать это с почтением и с упованием на Бога. Понимаете, иначе получится вот такое размахивание руками, которое, вот, в принципе, по большому счету ничего не дает. Ну что, ну давайте мы вот, вот этих выгоним, придут другие, потом на их место придут третьи. Я не о том сейчас, что любая власть, опять, я не о том сейчас, что любая власть идеальна, я о том, что любая власть установлена от Бога. Это принципиально разные вещи. И Иван Таран озвучивает мысль, которую я уже высказывал неоднократно. Если в Библии так написано, значит, так и есть. Всякий, у кого есть власть и начальствующий пост от Бога, Другой вопрос, как человек использует это благословение и для чего? Да, если мы вспомним израильтян, если мы вспомним древний Израиль, друзья мои, власть далеко не всегда и там была идеальна, а это в стране, в народе, с которым пребывал Бог постоянно. Но люди предпочитали от Бога отворачиваться. Такой момент тоже, конечно же, был. Пишет у нас, он Android Levelniene. А письмо такое: «Радуйся всему, что дал Господь, в том числе и аду». Вы путаете термины, Android. Смотрите, что вы пишете, что у вас получается. «Радуйтесь всему, что дал Господь, в том числе и аду». Дело в том, что Бог не давал ада. Ровно так же, как Бог не создавал дьявола, он создал ангела. Ангела, Люцифера, который имел при этом свободу. Итак, он создал ангела и дал ему свободу. Другое дело, что ангел и определенная группа других ангелов, которые пошли за ним, этой свободой пренебрегли. Вот это Господь не создал, это Господь дозволил. Или еще есть одно слово – попустил. И если мы можем радоваться всему, что дал Господь, и это нормально, мы далеко не всегда можем радоваться тому, что попустил Господь. Ну, например, в определенных случаях Бог допускает, по ожесточению сердец, Бог допускает развод. Что же мы будем радоваться этому разводу? Мне как-то сказали, да, если там, допустим, муж бил жену, и она от него ушла, то этому нужно радоваться. Нет-нет-нет, друзья, тут из двух зол выбираем меньшее, и Господь это попускает, Господь это допускает, но избитая жена, ушедшая от мужа, скорее человек, которому нужно молиться. И муж, который бил жену, и она от него ушла, это тоже человек, которому нужно молиться. Так что с радостью здесь Android не проходит. Не проходит просто потому, что с терминами нужно быть очень осторожными. Грехопадение, да, вот грех человеческий, грех, который есть в мире. Что, Бог дал этот грех? Нет, но Бог дал свободу, в результате которой человечество сделало выбор. Это был сознательный выбор. И, конечно, Бог не радуется этому выбору. У Бога сердце сокрушается по поводу того, что делает человек. И по этой причине, потому что Бог любит нас, Он послал Иисуса Христа на смерть за нас, за наши грехи. Так что, Android, вы не правы здесь, конечно, насчет радости. Нечему здесь радоваться. И он этого не давал, он это допустил. Людмила пишет, спасти может только Бог, а нам нужно смотреть за собой, а не осуждать других. Ведь за каждое слово придется дать ответ. От слов своих осудимся и оправдаемся, напоминает Людмила нам место фрагмента из Священного Писания. А тут вот какая штука. Осуждать мы действительно не имеем права. Выносить, однако, свое мнение, высказывать свое мнение, мы имеем право. Ну, не случайно тот же самый апостол Павел бывает весьма суровым по отношению, в частности, к галатийским христианам. Мы с вами еще дойдем до послания к Галатам, и мы обязательно будем об этом говорить. Апостол Павел четко высказывает им то, что происходит у них не так. Он отлично понимает, что спасти может только Бог, но при этом Павел оказывается искренним человеком. Мы не можем быть, знаете, такими христианами, которые просто, ну вот, говорят, сыплют на всех сладкой ватой. Сладкая вата не питательна, даже если поначалу она кажется вкусной. Да, тут есть сообщение, которое я почитаю. Сейчас прочитаю, но я думаю, что... Нет, все-таки мы вам сейчас... Мы сейчас об этом поговорим, по крайней мере, начнем. Подписался Абу-Бакар. И цитата из Корана идет. «И сказали, воистину мы убили Мессию Иисуса, сына Марии, посланника Аллаха. Однако, комментирует слушатель, они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его или не убивали его с уверенностью. О нет, это Аллах вознес его. Значит, на самом деле тут вот какая штука. Вы цитируете действительно исламский текст, вы цитируете мусульманский текст, в котором содержится вероучительный момент, который действительно исповедуют мусульмане. Им показалось, тем, кто убили Христа, показалось, что они его убили. На самом же деле Бог вознес его. В данном случае единственное, что я могу сделать, это с полным уважением, абсолютно уважительно, не согласиться. Дело в том, что на протяжении истории христианской церкви, на протяжении всех веков, в том числе и первых веков истории христианской церкви, самые разные люди и из иудеев, и из язычников, и из властителей, и из простых людей с абсолютной четкостью, уверенностью говорили о том, что Христос действительно был убит. Убийство это, казнь это была засвидетельствована римскими воинами. В частности, одно из свидетельств, помните, когда нужно было понять, умер Спаситель или нет, произошла эта крестная смерть или нет, ему пронзили бок копьем для того, чтобы посмотреть, вот, что будет. Да? И вы помните, излилась кровь отдельно с водой. То есть вот засвидетельствовано это было совершенно четко. Если Христос не умер, не пострадал за грех, тогда и искупление не совершено. И тут мы приходим к тому, о чем говорит апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Если Христос не умер, и если Он не воскрес, то мы еще во грехах. Понимаете, какая штука? Представлять себе христианство без смерти и воскресения Христа — это значит лишить христианства самого главного. Если Христос не умер, и если Он не воскрес, то в христианстве ничего не оставалось бы. А что осталось? Человек, который показал какой-то пример праведности, например. Ну, так много таких было. Не единственный он. А что осталось? Красивые слова? Ну, много кто говорил красивые слова. Не единственный он. А что оставалось? Чудеса? Ну, так по поводу чудес тоже немало споров. Кто-то скажет о том, что, ну, вот опять-таки это людям только показалось. С полным уважением говорю, мусульмане говорят о Христе как о пророке, и Бог вознес его на землю. Однако, как только мы отрицаем его смерть и его воскресение, мы теряем самое главное. Мы теряем то, ради чего он пришел на землю. Он пришел на землю не только как пророк, но как жертва. Об этом послание к евреям. Как жертва за грех каждого из нас. Не будет учения о смерти и воскресении, не будет этой жертвы. Ну и, естественно, с исторической точки зрения с этим учением. В общем, церковь на протяжении всех веков существования абсолютно согласна. Продолжим в следующий раз. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.